«Война». Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. «Военный курьер». Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Военный курьер».
Здравствуйте, радиостанция «Говорит Москва», в столице 21 час 9 минут. Меня зовут Галим Вергасов, в эфире «Военный курьер». Сразу вам опять, как всегда, традиционно хочу напомнить, что нас можно не только слушать, но и смотреть прямую трансляцию в официальной группе «Говорит Москва» ВКонтакте и в нашем телеграм-канале. Также во время эфира с нами можно поговорить по телефону плюс 7-495-73-73-948. Кроме того, есть телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот, латиницей в одно слово. С нами на связи по скайпу Александр Ильич Сладков из Донецка. Саша, привет.
Здравствуйте.
Слушай, я вот так вот смотрю по сообщениям, сегодняшний день тоже не стал исключением. По городу бьют из артиллерии, с тяжелой артиллерии, и погибают люди. Вот ты как-то в одном из своих репортажей сказал, что на передовой как бы меньше шансов погибнут вот от такой ствольной тяжелой артиллерии, чем в самом городе. Чем дальше от передовой, тем хуже.
Ну да, чем дальше от передовой, тем тяжелее калибр и крупнее. Если впереди там могут из АГС, ну, автоматический гранатомет с танковой, там гранаты АГС-17, в смысле ВОК-17, вот, то... Туда в тыл бьют уже тяжелым.
Да, причем если ты на передовой все-таки понимаешь, что ты там делаешь, и где можно укрыться, где, ну, какие-то действия предпринять, то здесь просто прилетает совершенно неожиданно. Вот, ну, то да, есть никто не застрахован, и никто ничего не может, в общем-то, сделать.
Судьба. Да, да, да. И делают это другие люди совершенно... такие же по антропометрическим каким-то измерениям. Все то же самое. Руки, ноги, голова. Дети есть, мамочка есть, папочка есть, может быть. Есть даже такие, которые стреляют. У них внуки уже есть. А стреляют они по донецким. И они приняли такой формат своего поведения по отношению к донецким. Они начали стрелять. Я никогда не забуду, когда я впервые увидел... первый донецкий труп я увидел по телевизору. Местный канал уже тогда Новороссии показывал, что как убили семью. Попала во двор, и семья, разбросанные тела по двору. И молодая... девчонка лет, наверное, 16-17, вот убитая лежит, ее накрывают. Я тогда понял, что это за звери. Я никогда не обольщался в их отношении.
Слушай, мне вот сегодня такая мысль пришла вот по поводу, ну, вот того, что происходит в Харьковской области, когда заходят вот они опять, ну, я имею в виду, укронацисты в населенные пункты, начинаются чистки, репрессии. Вот, видимо, вот эти 8 лет Донбасс, вот если бы не выстоял, вот это так бы там и происходило на этой территории.
Да нет, уже бы не убивали бы, ну, расправились там с одними, со вторыми, с третьими, как в Харькове, как в других городах, где поднимались люди. Чуть позже, когда Одесса началась, расправлялись уже с большей жестокостью. Жгли, убивали, душили женщин шнурами пожилых. Вот. А здесь было бы еще хуже.
Я думаю, что да.
И будет, если сюда они придут.
Ну, насколько я понял, что под Донецком у нас вроде как бы все в порядке. Попытались на Песке определенное какое-то там количество человек, 40, что ли, при поддержке там брони, ну, продвинуться.
Ну, у нас там везде все получили. Все в порядке было. Ну, как бы война вносит свои коррективы жесточайшие.
Ну, на то она и война, в общем-то, что не состоит только из одних побед, так сказать, и въездов на белых конях куда-то.
Да, но мы речь не ведем о каком-то проигрыше.
Нет, ни в коем случае.
Солдат, который стоит на передовой, он не проигрывает. Это условия, которые написаны и обозначены как «да, но». И далее я не могу тебе говорить. Не хочу просто.
Давай поговорим.
Уже все сказали и все распределили уже по полочкам. Повторяться не хочу.
Да, уже, по-моему, везде все сказали, все, что могли. Но я думаю, что нас все равно будут сейчас спрашивать в итоге.
Ну, спросят, конечно, уважаемый ответ.
Да, пока вот нету телефонных звонков, вот что я хочу попросить рассказать. У тебя была довольно-таки интересная встреча, и вот сюжет вот в «Вечерних вестях» то ли прошел, то ли сейчас будет идти, я тут в студии сижу, не вижу. О встрече с «Околофутболом», которые приехали в подразделение «Восток», и там, я так понимаю, у них отдельный отряд какой-то или команда, и они тренируются.
Целый комплект интересной информации по этому поводу. Во-первых, у нас дефицит людей. Реально. Все. Не буду развертывать эту информацию. У нас дефицит людей. На передовой. Угу. Может быть, в тылу их и достаточно, а вот тех, кто с оружием в руках, готов умереть за свою идею. Дефицит. Вот. И вдруг появляется такая команда «Эспаньола». Ну, бригада, фирма, команда, фирмы. Я использую сейчас сленг, потому что это фирмы, это группировка так называемая «Около футбола». Допустим, ЦСКА, «Динамо», «Локомотив», «Зенит», «Спартак». «Около футбол». То есть это не фанаты сами по себе, как я понимаю, а это охрана фанатов. Охрана, бойцы, и в ЦСКА, или в другом клубе каком-то может быть целая такая плеяда фирм или группировок. Кто-то пожестче, кто-то полояльнее, но дерутся всегда везде, большим количеством. Ловят друг друга, охотятся друг за другом и бьют. Или дают отпор. Вот. Это спортивные ребята, которые могут за 20 минут до 2000 собраться в той же Москве или в Питере по звонкам. Вот. Спортивные, организованные, жесткие, драчуны. В политику категорически не лезут. В идеологию категорически не лезут в данной ситуации. Это люди, которые никогда... То есть у них дисциплина, занятия, тренировки, бои. Они, не сказать, что это на почве ненависти, но это такой азарт фанатский. Если мы с тобой помним, когда могли спросить в электричке, за кого болеешь, ты говоришь, видишь, что ребята спартаковцы, и ты говоришь, за «Спартак». Так, а кто там, где Шавло, на какой позиции стоит, или там... кто-то еще там, я
не знаю. Ну, это еще в начале 80-х, да.
Черенков, да, там. Вот. Это жесткие ребята. И вдруг они объединяются. Они объединяются и добровольно едут воевать. Но они не едут, просто сдаются, так говорят, распределите нас по одному, там, по всей линии фронта, и мы готовы там умирать. Нет, они приехали командой, причем командой околофутбольной, причем околофутбольная команда из разных фирм, группировок создана. Они как братья, они тренируются, они живут в одном большом помещении, комната на 100 человек. Они, какие-то ритуалы у них уже совместные, поздравления этих самых именинников там, ну такое сплочение, здорово, здорово. Вот. Хотя у каждого там над койкой солдатской висят цвета их клубов. Вот. И они, в общем-то, не стесняясь, но живут все вместе. Это интересно. Ребята, есть молодые, есть возрастные, есть из Нижнего, из Питера, из Калуги, из Москвы очень много, конечно, людей. Есть и Сибирь представлена. Ну, то есть нормальные пацаны такие приехали. Но суть-то в чем? Допустим, по моей информации, только в Питере не менее 8 тысяч таких, не менее 6 тысяч таких вот околофутболистов в Питере. Город небольшой, хотя нам кажется, что Санкт-Петербург огромный. Нет, небольшой сравнительный город. И там около 80 клубов таких, клубных фирм и 6 тысяч. Вот. Это серьезная субкультура, она очень активная, она закрытая, она, в общем-то, боевитая весьма, дисциплинированная. Ведь надо сказать, что весь Азов состоял из околофутбола киевского «Динамо». Но эти, они не противопоставляют себя «Динамо Киев». Нет. Они приезжают воевать за Родину. Они не говорят о зарплате. Да, они будут заключать контракт в батальоне «Восток». Там все нормативно, все будет правильно. Есть интересные ребята, кто кем работал, один повар есть, очень высокой квалификации, который с Ивлевым работал, вот это как, там адская кухня, еще кто-то. Но интересно, и с шефом, и с шефом работал, то есть генерал от поварского мира, и он вот здесь тоже готовится воевать. Чем они занимаются? Они день и ночь на полигонах. Они приобретают профессию БЛАшника, они профессию сапера, ну, военно-учетную специальность, снайпера, стрелка, штурмовика, пулеметчик, гранатометчик. То есть это люди, которые будут штурмовать. Интересные ребята. Я со многими подружился, я так считаю. Там и моего возраста есть, и земляки есть наши с тобой. С Октябрьского. Знаешь ты?
Нет, слушай.
Подожди, у тебя же это Первомайский между Москвой и Балашихой.
А, да, 1 мая микрорайон.
Вот оттуда.
Ничего себе.
Да, очень, очень позитивные ребята. Никакого скрежета зубов, никаких там воспитанные. Я удивился, честно говоря. Ну, я представлял их бандюки бандюками. Да, да нет вовсе.
Да нет, да там и по речи, в общем, достаточно такая речь, ну, правильная, много, с большим словарным запасом, я бы так сказал.
Ну да.
Вот, не просто БМ. У нас звоночек, а, сорвался звоночек. Мне вот еще что понравилось, что в них, вот, то, что они вот ко всему достаточно с юмором относятся, к своему прошлому, говорят, вот мы тут сидим, и друг друга подкалываем, смотрим футбол там, ну, когда там, допустим, как там у нас будет регби-то, Спартак, ЦСКА, вот, и друг на другом там шутят, чаек попивая.
Почему регби? Футбол?
То есть футбол. Не регби, дерби. Что-то я сегодня к вечеру устал. Вот, так, у нас сейчас постоянно наш слушатель, Вайс.
Да.
Здравствуйте, Вайс.
Здравствуйте. Галим Маратович, здравствуйте, Александр Валерьевич. Обращаюсь к вам официально, пользуясь случаем, то, что вы опять в дуэте, хочу вот задать вопрос и Галиму Маратовичу. Александр Валерьевич, а когда мы вещи начнем называть своими именами? То, что украинцы произвели не контрнаступление, а широкомасштабное наступление, если взять приграничную дугу, Волчанск, я эти прекрасные места знаю, Волчанск, Казачья Лопань, погранично-пропускной пункт и более в глубокой территории, юго-восточнее Харькова, это Балаклея, Шевченкова, тоже железнодорожный узел. И известный Купянск, еще больше железнодорожный узел, который является смычкой не только для востока Украины. Потому что контрнаступление – это ответные действия противника, который потом на плечах своего противника прорывает оборону. А наши войска, как я понимаю, стояли просто гарнизонами, которые почему-то оказались в меньшинстве. Вот у меня вопрос. А у нас вообще разведка работает или нет? Вот сейчас опять очередная группировка сковывается под Запорожьем, чтобы захватить Запорожскую АЭС и ее заминировать, что не удалось при Рафаэле Гроссе, который специально для этого приехал, чтобы там остаться с украинскими войсками. Вот это первый вопрос. Сейчас в Гагаузии там перемещение молдавских и румынских войск на границе с Приднестровьем опять зашевелились, в том числе подтаскивают арту границы. Вот когда у нас будут наносить, я знаю Харьковскую область, там одни сплошные поля. Дороги все открыты, лесополосы очень узкие, а если сосны стоят, то они не больше 5 метров высотой. Это даже не подмосковные, тем более не сибирские сосны. Когда у нас начнут беречь личный состав, не минометами расстреливать, гоняться, играть в кошки-мышки, а наносить авиаудары массированные, действительно авиация ВКС, как было в Сирии, когда мы в Тилбисехе, Байрбуджаке и в Лоскее приструнили туркоманов одним только прилетом, несколькими прилетами стратегической авиации. Это первый вопрос. И вот зачем я пользуюсь случаем, хочу сказать... Лайс,
подождите, я его забуду сразу. Я вам благодарен за политинформацию, действительно, вы молодец. Зачем нам рассказывать, как вы говорите, правду? Вот. Когда мы, как вы говорите, мы втроем, я, вы и Галим Маратович, когда же мы будем говорить правду, да, ну вот, это ж только мы ответственны. Но хорошо, вы владеете ситуацией в этих бешбармаках и, в общем, сообщаете нам. Давайте второй вопрос. Я на первый ответил.
Да, второй вопрос. Я вот, да, да, вот я просто хочу сказать, Александр Валерьевич, а вот убеждаете, что у нас разведка либо бьет по хвостам, как вот сегодня показали, захват очередных бандосов СБУ в Крыму, либо ни черта не делает. Я имею в виду, зачем мы Гросси пригласили на атомную станцию. Это парагвайский натовский чинуша аргентинского разлива, который вообще не имеет профильного образования по энергетике. Он дипломат-международник, окончивший в Аргентине католический вуз. Он постоянно работал в НАТО. И что у них, своих спутников, что ли, нет, которые в том числе и могут замерять радиацию на тем или иным регионам мира в случае какой-то техногенной катастрофы. Мы что, сами себя самодурством и самообманом занимаемся? Вот у меня вот этот вопрос. Спасибо большое.
Да, спасибо, батя. Ну и вы знаете, у вас больше риторические вопросы.
Я больше не буду заниматься самодурством и самообманом.
У вас больше риторические в данный момент вопросы, потому что мы точно так же можем спросить, но не знаем, кто это, в общем-то, должен на это ответить, потому что... Да.
Приношу свои извинения. Я решил покончить с самодурством и самообманом.
Нет, я, в принципе, с вами во многом согласен, но просто это, по-моему, вопросы вот, ну, не нашей компетенции.
Кто, да нет,
кто пригласил Гросси и так далее.
Мы же обсуждаем и рассуждаем.
Да.
Ну, можно я сейчас? Сейчас. Эх, Вайс. Все.
Ну, да. Ну, тут очень много вопросов, кстати, приходит по телеграмму, касающихся того, что произошло у нас в Харьковской области. Но, по-моему, ни ты не генерал, ни я не генерал.
Да нет,
мы тоже можем повозмущаться.
Ну что мы как маленькие? Ну что мы будем обсуждать? Еще раз сказать. Ну почему вы хотите еще сотый раз услышать, что там произошло? Ну все понимают же. От этого настроение у всех плохое.
Да.
Я не боюсь этого говорить, но просто уже пошло уже на одну и ту же тему говорить. Ну давайте, что там, у меня уже башка уже, пепел уже туда внутрь проник уже, к мозгу. Сыплю.
Тут Максим спрашивает, где 10 тысяч человек добровольцев с Ближнего Востока, которых не пускают на Украину, и почему не пускают? Ты вообще в курсе всего этого?
Нет, я в курсе только узбеков, которые собрали свой батальон в Перми. Готовы были ехать воевать, но посольство Узбекистана, несмотря на то, что они хоть и граждане России, но во многом, связь с родной землей не теряют, это очень хорошо. И тот знак, который они нам оказали, эти узбеки, вот узбекская диаспора, им поклон нижайший. Даже за то желание, которое они проявили, собирая своих людей. Да, отговорили, да, вынуждены были пока расформировать свой батальон. Но, во всяком случае, я думаю, что коми и пермяки там больше, чем узбеков.
Прекратите. Ну, сейчас от областей формируются батальоны.
Но где они, Галим Маратович? Я нахожусь здесь на месте.
Ну, сейчас я тебе сходу не перечислю.
Что они не должны ходить с плакатом, как китайцы по московскому метро, понимаешь, собирая друг друга, и чтобы все видели издалека. Конечно, понимаю.
Но я сейчас всех не могу перечислить.
Там, во всяком случае...
Я говорю, не могу сейчас всех перечислить, но несколько регионов я слышал. Вот, допустим, по-моему... Ну, не по-моему, это я точно помню. Ну, просто в силу, так сказать, своих особенностей запомнил, что из Казани ушел один батальон, и второй формируется. И, по-моему, из Нижнего Новгорода был тоже. Вот. Но это надо просто в интернете посмотреть. Но достаточно много сейчас уже областей формируют такие батальоны.
Маратович, давай мы умножим 90 на 500. Сколько это?
Ну, я не силен в математике.
9. Ну-ка, давай там.
5 и 9. 40. Ты меня решил.
Полмиллиона.
45 тысяч мне подсказывает вот Женя Воркунов, наш режиссер.
Ну, уже это самое, прости, господи, дорогие редакторы. 45 тысяч. Но это для вот этой специальной операции, это ничто. Это ничто. Ну,
да.
Того, чтобы паритет установить, этого не хватит. Это так, штаны подтянуть.
Так, давай быстренько еще на звонок ответим. Глеб. Здравствуйте, Глеб.
Здравствуйте. Благодарю. Вот, короче, Екатеринбург, Пермь, Челябинск, все на месте поддерживают, и все околофутбольные здесь на базе. Вот я что хотел сказать. Спасибо, что трубку взяли.
Ой, какой вы молодец.
Спасибо.
Спасибо огромное вам.
Екатеринбургу привет.
Спасибо вам. Да.
Так, у нас сейчас новости, а потом мы будем продолжать отвечать на звонки и порассуждаем.
Весь мир – война. Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Военный курьер.
21:36 в Москве, программа «Военный курьер». Меня зовут Галим Вергасов. Мы с Александром Сладковым продолжаем наш прямой эфир. Напоминаю, что вы можете нас смотреть в онлайн-трансляции в официальной группе «Говорит Москва ВКонтакте» и в нашем телеграм-канале. Еще добавлю, что с нами можно прямо сейчас связаться по телефону +7 495 73 73 948. Также отправляйте свои сообщения в Телеграм, достаточно набрать там в поиске «Говорит МСК-бот» латиницы в одно слово. Мы продолжаем. Саш, ну, вторая новость, которую, в общем, как бы вслед начали живо обсуждать, это вчерашние удары вечером по энергетической инфраструктуре Украины. Вот, достаточно с оптимизмом было воспринято эти сообщения. Вот. Вот что ты думаешь по этому поводу? Что это было, разовая акция, или это теперь будет уже на регулярной основе происходить? Или как бы тебе хотелось это, в общем-то, чтобы это происходило?
Галим Маратович, мне приятно, что вы меня за предсказателя числите, но давай так. Американцы заходят, они разбивают всю инфраструктуру сразу же, да. Моментально. Будь то Сербия, будь то Ирак, будь то Сирия в те места, куда они заходят. Понимаешь? Ну, Афганистан, там легко это сделать, там не так много коммуникаций энергопроводящих. Тем не менее. Но мы все жалеем. Мы все терпим. Поэтому мне кажется, что повышая градус противостояния, противник призывает нас сделать то же самое. Если это не смена повестки дня моментальная, ну, а реальный метод воздействия на противника, конечно, я за. Для того, чтобы разбить полностью инфраструктуру. Это раз. Но если это просто попытка изменить повод, попытка изменить фон информационный, то что людей мучить? Все равно они все восстановят. Ну что, ну на два дня мы им там перекрыли. Ну что, зачем? Тогда уж дальше быть добрыми и пушистыми. Вот и все.
Ну да, нас сегодня Госдепартамент вот обвинил в том, что мы разрушаем гражданскую инфраструктуру, а сами, в общем-то, если говорить о бывшей Югославии, там, Сербии, то, в общем, у них-то все нормально было. Ну, и в Ираке, и везде,
вообще,
в общем, везде.
Вообще, как Антон, в роли Антона Семеновича Макаренко, педагога всех времен и народов, я вообще их не воспринимаю. Да. И длинный палец этого дядюшки Сэма в цилиндре звездно-полосатом, он тянется в любую точку света и указывает, как надо жить. Вот. Многим, особенно, наверное, молодым людям или тем, кто остался по-прежнему в плену пелены демократии, в той демократии, которая по-американски, наверное, они скажут, ну, опять этот Саша бредит и рассказывает там про какие-то, какой-то враг и все остальное. Однажды я заспорил с одним моим товарищем. Это американский полковник Рик Скаветта. Он был старше по приему нашей съемочной группы на базе «Баграм» в 2005 году. Все было хорошо. Мы жили в одном домике, мы ели в одной, в одной столовой. Мы ездили, ну, не только с ним, там еще там ребята были, ездили на выезды, на выходы ходили с американской армией. Вообще, честно говоря, так воспринимали как родных.
У него еще жена вроде русская была.
Белорусская.
Ну.
И тут я высказал, что мы действительно в Афганистане вели социальную политику. Да, коммунизм, да, значит, марксистско-ленинская идея, но мы вели социальную политику. Как он оскорбился. Как, я говорю, ты что-нибудь построил здесь, американец? Ну вот ты что-то здесь построил. Рик Скаветта неплохой парень, кстати. Мы беседовали, ну вот тут он просто взвился. Я говорю, что вы здесь делали? Надолбили кучу народу, плакатов наклеили, что Америка несет покой. Настроили своих блокпостов из бетона. Дальше что? В общем, разняли нас, но потом мы как-то это самое, нашли общий язык. Вот они как думают про нас. Что мы, быдло, значит, строим индейцам вигвамы, отапливаем их газом, а они демократию несут.
Подороже будет.
Я фонарил тогда.
Да.
Там все, в этой схватке было все. И презрение к нам, презрение к нашей политике, главенство англосаксов и безупречность их поведения по всему миру. Как бы они себя ни вели.
Да, оно не поддается никакому сомнению и критике. Это часто встречается, когда начинаешь вроде бы... Вот ты сейчас действительно очень точно подхватил, потому что я когда в свое время немножко стажировался в Америке, вот встречался с людьми, вроде, ну, тоже журналист. С
какими людьми вы встречались,
Галина? Тоже, нет, ну, руководители там местных телестанций и так далее. Вот, вроде нормальные люди там, сидим, обедаем, разговариваем. Он еще рассказывает, что у него и дедушка откуда-то там из Сибири приехал в свое время, прадедушка. Но как только заходит вот насчет каких-то основополагающих принципов, насчет какой-то вот их демократии, у них сразу как бы, да, как будто включается какой-то тумблер в голове, и все, и никакого восприятия, ни аргументов противоположной стороны, ничего. Вот, а тут стратегический инвестор, наш постоянный радиослушатель, спрашивает, как удается бойцам на Донбассе, в Херсоне и в других местах поддерживать боевой дух при сложившейся ситуации?
За Херсон и Харьков не скажу, там 300 километров и там 500. Меня часто спрашивают, что там у вас в Херсоне, или что там у вас... Я говорю, я могу рассказать, что там у нас в Хабаровске, он тоже далеко от нас. Вот. Ну, как бы, причем здесь Харьков и Донецк. Донецк. Донецкие люди совершенно особенные. Это южные сибиряки, если вы по темпераменту. То есть сибиряк, он же национальность-то общая. Как мы с Галим Маратовичем, он русский, я татарин, или наоборот. Вот. А вот мы москвичи, да. А это сибиряки, у них свой, а это донецкие. Вот. Они свои, они упрямые. У них ненависть обузданная не пропадает.
Ярость благородная.
Как продукт, да, ярость благородная. Это ребята еще те, они все вспомнят. И никогда не забудут. Но никогда не будут об этом думать и нервно куря папироску, смотреть в окно и думать, как они всех перережут. Это не из того. Это совершенно уравновешенные в основном люди, которых достала война, достали украинские обстрелы, и они свое возьмут. Они свое возьмут. Так же, как и Владимир Владимирович Путин. Что бы ни произошло, этот человек не проиграет, вы увидите. Просто плохо знает, наверное, многие. А кто знает, тот поэтому так и ненавидит нашего лидера.
А кто знает, постоянно звонит из Франции.
Да, да, да.
Некий Эммануэль. Давай на звоночек ответим.
Давай.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Да.
Скажите, пожалуйста, а вот сигнал GPS, допустим, его же можно заглушить? И вообще, почему вот связь там, и, допустим, те же беспилотники, они, так сказать, летают, и это же все можно глушить, разве нет?
Но, да, нужно... спасибо за вопрос.
Спасибо большое, спасибо, но...
Тут речь о рэп, скорее всего, идет.
Я не фурыкаю в этом деле, честно говоря. Вот не бельмес абсолютно. Я знаю, что у нас увели коптер тут на прошлой неделе или на позапрошлой.
У нас съемочной группы.
Да, у съемочной группы, да. И мы снимали на линии фронта, так мало того, что увели, еще бабахнули туда, откуда он взлетел, когда он улетел от нас. Вот, коптер перепрошитый. И у нас сейчас есть такая штука, что запускают на леске.
На леске, реально, на леске?
Да, на спиннинге поднял, посмотрел, что тебе нужно, и обратно накрутил его, и все, как рыбу.
Вот это выдумка.
Да, ну и там, это все, в принципе, одинаковое. Вот, поэтому мне сложно сказать по поводу GPS, поэтому у нас оператор, оператор Павел Андреевич, вот он, да, он может. А я, честно говоря, ну тут технический вопрос.
Но у нас его под боком нет, он где-то, я так понимаю, там. Спрятался.
Да, мы его спрятали.
Так, давай еще на звоночек ответим.
Давай.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. Вот здравствуйте. На звезде бывают, в информации про Донбасс, на звезде бывают разные оговорки, уводящие во времена 41-го года. Например, Центр управления обороной как-то был назван здесь Ставкой, а в репортаже заголовок «Донецкий фронт». Вопрос Александру, нет ли у вас сведений, что командный центр Минобороны действительно переименован втихаря в Ставку с заменой Мизинцева? И если в Минобороны, как в 41-м, готовый второй стратегический эшелон, вот если есть Донецкий фронт, не сформированы ли уже где-то другие фронты, как в 41-м, например, даже Прибалтийский, может, уже готов. Вот. И еще, вот, насколько я знаю, с непогашенной судимостью в 14-м вас не брали. Это сейчас изменилось, что ли? Спасибо.
Угу, спасибо. С непогашенной судимостью я что-то не встречал людей, честно говорю. Судимые есть, ну, как бы уже все, они полностью искупили, а вот, не встречал. Это раз. Второе, по поводу фронта.
Нет, тут речь, извини, я тебя перебью, просто чтобы понятно было. Тут вопрос в том, что судимость может, ну, человек отсидел, но судимость за ним числится. Но бывают такие варианты, когда эту судимость снимают. Ну, как бы она уже не прописывается нигде.
Наверное, так вот об этом. Я сказал, речь. Погашенная.
Ну да.
Вот. Фронт — это округ в годы войны. То есть у нас есть взвод, рота, батальон, полк, бригада, там, дивизия, корпус, армия, фронт. И вот командующий округ. И вот во время войны округ превращается во фронт. Командующий войсками округа или командующий таким-то фронтом. Но я почему говорю фронт? Я применяю такой термин, потому что у нас есть направление действия активного. Это Запорожье, Харьков, Донецк, вернее Донбасс и Херсон. Вот. Я для себя условно, чтобы разделить вот этот участок, вот это проведение специальной операции. Длинная линия фронта, и есть фронт Херсонский, Запорожский, Донбасский и Харьковский. Ну, это для удобства понятия. Вот. Что касается ставки, ну, многие уже просят ее ввести. То есть ставка – это такой орган, который концентрирует в себе довольно высокие компетенции.
И координирует.
Да, и координирует. Ну, наверное. Тут военным решать, и вообще силовикам. И мне так кажется, что это как минимум компетенция Николая Платоновича Патрушева, это секретарь Совета Безопасности, руководитель, да, вот туда. Вот. Но хотелось бы координации, конечно.
Да, ну, с Прибалтийским фронтом, наверное, пока мы подождем.
Нет, там округ западный.
Да, пока он не стал фронтом.
Войны нет.
Да. Так, еще на звоночек ответим. Здравствуйте.
Добрый вечер, зовут Сергей Алексеевич.
Да, Сергей.
Вот вы сказали, Путин не проиграет, и вы это увидите. Это очень вы правильно заметили, так оно и будет. Значит, жалеть или терпеть, наносить удары по инфраструктуре или и по какой инфраструктуре, это прерогатива верховного главнокомандующего, то есть Путина. Так вот, на ваш взгляд, может ли Путин принять решение бить по инфраструктуре только ради, чтобы изменить информационный фон? Спасибо.
Спасибо.
Как вы меня поймали, Сергей Алексеевич, прямо на подножке. Да, конечно, тема изменения информационного повода – это не Владимир Владимирович уровень. Я с вами согласен, да, я с вами согласен. Но тогда так, разовьем тему. Вообще он, честно говоря, при всей его жесткости, он сердобольный человек, он жалеет людей. Вот сколько мы общались, там, ну, не знаю, помнит он, как меня зовут или не помнит, навряд ли, но я стараюсь вообще к любому человеку относиться внимательно, с кем беседую, и часто бывает так, что я отказываюсь от встречи, не потому что я не верю человеку, плохо отношусь, все остальное, мне не хватает сил, каждому человеку нужно кусочек сердца отдать, вот, при встрече. А с некоторыми людьми очень тяжело разговаривать. Вот с ним легко разговаривать, он сердобольный. И вот эта вот жалость пока в нем есть. Но поверьте, она перестанет жить в его сердце, когда он дойдет до своего рубежа. Вот, я думаю, что этот рубеж недалек от общего понимания ситуации большинством населения нашей страны.
Ну да, я понимаю, что ты имеешь в виду поджал.
Вы правильно сказали, да. Сергей Алексеевич, вы правильно меня поправили, что такие удары, они без Верховного не решаются, а он не будет себя связывать с какими-то там изменениями информационной повестки дня.
Ну, ты правильно сказал, ну, то, что подразумевал вот под словом «жалость», я думаю, немножко это, может быть, какое-то другое слово найти, но дело в том, что...
Человечность.
Это, да, это проявление сильного человека, а не вот мелкого, который пытается как-то что-то отомстить ежесекундно, ежемоментно, вот на мгновение это сделать.
Сявка, и еще сявки что-то, это недоступно,
напакостить.
У нас есть такие люди, они у нас есть в России много таких людей. И среди фермеров, крестьян, и среди рабочих, и среди бизнесменов, военных и всех есть люди такие.
Ну, все люди разные.
Да.
Но главное, что во главе государства у нас нормальный человек. Тут Дмитрий Назаров поднимает опять тему, но я не знаю, вот он пишет, наш слушатель: «Добрый вечер. В предпоследнем номере независимого военного обозрения Широкорад в своей статье предложил уничтожить все мосты на Днепре. Ваше мнение об этой операции?» То есть мы уже говорили об этом и говорили.
Вы знаете, я не являюсь стратегом, я признаюсь вам честно, я мог бы сейчас наплести, у меня... Способности-то хватит показаться каким-то даже разумным человеком в этой области, но это же нужно весь замысел знать. Вот, допустим, когда мы наши ребята высадились в Гостомеле, то должны были, я так понял, высадить десант большой. Вообще, 45-я бригада спецназа ВДВ, она существует для обеспечения большого десантирования. Это есть особенность этой бригады. Она не, конечно, в рамках подготовки любого спецназа армейского нашего, Минобороновского, она, естественно, действует в рамках подготовки, но особенность ее применения – это обеспечение большого десанта. И они высадились в Гостомеле. И я, как, в общем-то, бывший военный, я ждал десанта. Но десант отменили, и туда поехала большая колонна наших войск. Водная преграда, и украинские военные оставляют всего один мост. То есть все разрушают, один мост оставляют. Образуется пробка, и неделю калашматят всю эту группировку, застывшую в пробке. Откуда у нас потери-то пошли такие на первом этапе? Вот. И опять же, значит, замысел какой-то. Вот вы меня сейчас спрашиваете, готовы мы все мосты уничтожить? Какой замысел? Ну, я не знаю.
Да я думаю, про замыслы даже не все в Министерстве обороны знают. Ну, даже да, определенные, все, да, определенные полковники и генералы. Ну, тут такой вопрос, вот мир спрашивает, население ждет наступления, когда оно начнется? Мы устали, а как устали бойцы на фронте ждать? Какие мысли, Александр?
Бойцы думают, как выжить в некоторых местах. Не просто наступление ждать, а как отразить атаку. Но есть и возможности... Ну, тут разные. Я вот опять же могу показаться стратегом. Мне не нравится эта система, когда мы давим большой ладонью на большой поверхности. Нам нужно бить штыком, как делают это украинцы. Они собирают кулак, прорывают оборону, раскалывают территорию, которую мы контролируем, расширяют плацдарм, бах, и у нас тактический маневр в Харьковской области. Понимаете? Херсонске не пустили, в Запорожье не пустили, в Донецк, я думаю, не пустим, хотя они попытаются прорваться. А вот то, что касается Харькова, такая манера ведения наступления, она принесла, значит, вот такой вот успех.
Тут вот как раз Виталий продолжение спрашивает, а вам не кажется, что, начав СВО, жалости человечества нужно было оставить в прошлом?
Кажется. Не, вернее, не кажется. Я уверен, что... Вот мой дядя, он философ, но сам он военный, преподаватель Академии военной, военно-воздушный имени Гагарина, он писал научную работу, значит, кандидатскую еще он защищал, «Война и нравственность, мораль и нравственность войны» по философии. И я, будучи уже военным, уже будучи уже покинувшей армию, я все его спрашивал. Дядя Валер, ну какая мораль и нравственность войны? Вот для меня это уход, допустим, в какие-то меморандумы, связанные с правилами ведения войны. Тут да. Ну, наверное, какая-то мораль и нравственность войны, ну да, но это, опять же, сейчас уже больше нормативная категория, нежели какие-то правила. Кто-то не стреляет в спину из снайперов, кто-то не стреляет в справляющего нужду или умывающегося человека из снайперов. Кто-то не встречает не стреляет в копачей. Копачи – это те, которые окопы копают. Ну, не стреляют в них. Вот такая у них нравственная позиция и моральная. А кто-то лупит всех подряд. Собачку убили вот у моего друга, царство небесное, Евгений Андреевич, Андреев, пуля позывной. Собачку, щенок, который скакал все время на бруствере, застрелили в голову, снайпер застрелил. Какая мораль и нравственность войны? Забыть надо?
Да. Тут вот наш читатель Роддер такую вот вещь. Пишет про Гостомель. Хазин выдал конспирологическую... Ну, Хазина ты знаешь, да?
Да, Михаил Хазин.
Да, выдал конспирологическую версию, что атомные заряды в мрии, которые, ну, как бы находились, надо было выкрасить. Вот, но что-то я сомневаюсь там про атомные заряды в мрии.
Галим Маратович, мы многого не знаем, но то, что мы рассказываем и говорим, в чем наша с тобой особенность, а я тебя давно знаю, мы стараемся не врать. И признаемся, что в каких-то моментах мы не сильны. Ну, действительно так. Можно набарагозить, наговорить, тут натрепать, ну, как бы не камильфо. И так бывает иногда, честно.
Тут Брест спрашивает, Александр, как вы стали военкором, но у нас, к сожалению, осталось практически полторы минуты. Мы это оставим, может быть, на следующий раз. Брест, вы не забудьте еще раз спросить. Александр Ильич,
я просто бросил
расскажет.
Курить табак.
Да, с удовольствием. Тут коротко, Виталий спрашивает, сообщает, что ВСУ наступают на Маринку. Два батальона идут с Угледара, пытаются в перспективе взять Донецк в окружение. Ожидаем информацию с мест. Что-то слышал об этом?
В Маринке мы идем вперед. Мы охватываем этот населенный пункт. Там в течение долгого времени наносят удары авиация и армейская, и фронтовая бомбардировочная, и штурмовая. Там прекрасные профессионалы обороняются. Вот, и у нас есть резервы для того, чтобы не отдать Маринку. Но всякое бывает.
Да, на войне как на войне. Ну и на прощание вот от нашего слушателя Мира. Мир. У него как бы... Саша, в вашем голосе чувствуется усталость от событий последних дней. Знаю, трудно, но чуть бодрее. Ваше настроение – наше настроение.
Согласен, согласен. Всех порвем.
Да, я тоже вот с миром согласен. Бодрее, Александр Вадич.
Ну, буду бодрее, да.
Да, 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 ну бодрее. Я с тобой прощаюсь. А всем нашим слушателям всего доброго. Слушайте нас на «Говорит Москва» через неделю. Программу вели Александр Сладков
и Галим Вергасов.
Да, режиссер трансляции Евгений Варкунов. Новости.